Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська. І це наступний епізод мого подкасту, що називається «Антена». Сьогодні поруч зі мною гість – це Максим Ріставі, співзасновник «Громадський інтернешнл». Доброго дня.
Добрий день.
І перш ніж ми почнемо говорити, дозволю собі такий короткий екскурс в історію. Він дозволить також розкрити тему, на яку ми будемо говорити. У сиву давнину, влітку 2013 року, коли громадське радіо тільки починалося, перший епізод подкасту «Антена», який ви зараз слухаєте, було присвячено такому правозахисному аспекту ЛГБТ-руху в Україні. Взагалі ця програма мала бути про ЛГБТ-літературу, але тоді, влітку 2013 року, мій гість побоявся прийти в ефір і розповісти про ЛГБТ-літературу від свого імені. І тому говорили я з другим гостем, це був Максим Буткевич, котрий як правозахисник коментував те, що відбувається в Україні. І сьогодні вже не вперше у нас є привід повернутися до цього сюжету, і для мене таким трампліном для цієї розмови стала колонка мого гостя Максима Ріставі про особливості камінауту в Україні і можливі небезпеки, які з цим пов'язані. Напевно, це буде моє перше запитання. Камінаут в Україні, як це функціонує? Очевидно, з твого досвіду ти будеш говорити.
Ну, це взагалі не функціонує. І на самом деле текст, який я написав для Political Europe на англійському язикі, був мой вибір написати його на англійському язикі був неспроста, тому що на самом деле, мені кажется, що о ситуації, об ухудшающей ситуації з правами і, самое главное, безопасностью квір-сообщества в Украине практически никто не знает за границей. И когда ты путешествуешь очень часто, и тебя спрашивают о вещах, которые более популярны, что касается реформ, революции в Украине, все очень удивлены, что, несмотря на революцию, несмотря на прогресс в медиа атмосфере, несмотря на прогресс с общими правами, определенные меньшинства, в том числе ЛГБТ, ситуация ухудшилась значительно за 2 года. И поэтому это был очень персональный текст. Я освещаю ЛГБТ уже несколько лет, в том числе в Украине, на английском языке в основном. Но это был первый текст, который был исключительно персональный. Попробовать показать, что эта проблема абсолютно тихая, незамеченная, и люди абсолютно не знают открытых ЛГБТ-людей в Украине вообще.
Ось цікава фраза про те, що ситуація погіршилася за останні 2 роки. Я пам'ятаю розмову з активістами квір-спільноти під час презентації нового журналу «Прайд Україна». І там під час розмови виплила така цікава асоціація чи метафора родом із медицини. Я пам'ятаю розмову з лікарями, котрі займалися і займаються профілактикою туберкульозу в Україні. І є цікавий парадокс. Щойно методи діагностики стають більш досконалі, ми бачимо, що стає більше хворих на туберкульоз, тому що діагностика краще працює, ми бачимо більше проблем і більше хворих. Чи не можна цю метафору застосувати до ЛГБТ-спільноти? Ось ти говориш про 2 роки і за які ситуація погіршилась, але я пам'ятаю, як в часи Віктора Федоровича ця проблема була ще більш тиха, і про це навіть не полемізували. Тепер Конечно. Є певна полеміка, і є більш видима спільнота, як мені здається, але я не є активісткою цієї спільноти.
Я думаю, що проблема вообще в Восточной Европе, не только в Украине, одна, что несмотря на то, что количество гомосексуальных людей в любом обществе примерно одинаковое, как говорит наука нам, в этих обществах в Восточной Европе ты практически не знаешь никого. И самое первое, когда ты общаешься о ЛГБТ-правах или квир-правах с людьми, которые никак не связаны с этой темой или впервые слышат, они говорят, слушай, ну я абсолютно не против никаких гражданских прав для расширения гражданских прав для меньшинств. Я просто не знаю никого, поэтому зачем мы об этом вообще говорим, если этих людей нет вокруг? Почему это является темой, когда у нас столько больших проблем, как экономика, война и реформы? И это самое печальное, потому что быть открытым геем в Восточной Европе – это очень одиноко. Ты не знаешь людей вокруг, ты думаешь, что ты один-единственный. И особенно это, наверное, печально для уже более молодого поколения. Потому что когда я уже вырос в эпоху интернета, ты знаешь, что такие люди, как ты, существуют, живут в других странах, и некоторые из них публичные, живут нормальными абсолютно жизнями, но вокруг тебя этих людей нет, потому что культура страха настолько глубокая и настолько печальная, что люди даже между собой внутри квир-сообщества не часто могут признаться друг другу, что по поводу их сексуальности.
А чего эти люди боятся?
В первую очередь насилие.
Чего боится особисто Максим Иристалев?
Я не боюсь, поэтому страх — это очень токсичная вещь, с которой жить практически невозможно, не разрушив самого себя изнутри. Поэтому для меня это был единственный способ. Для меня не было выбора. Я понял, что на кону стоит или я как личность, здоровая личность, или жизнь в страхе и саморазрушении. Для других людей, конечно, этот выбор не настолько, наверное, легко сделать. И в первую очередь ты боишься насилия. Насилие — это то, что, особенно в последние 2 года, когда мы видим столько случаев нападений, которые, к сожалению, не расследуются, а игнорируются не только правоохранительными органами, но и лидерами в стране. И, как я написал, на самом деле, в тексте, я абсолютно понимаю, что я не верю в том, что гомофобия в Украине за 2 года выросла. Я верю в то, что за 2 последние года безнаказанность радикальных группировок увеличилась. То есть никто за ними не следит, и никто их не наказывает за экстремальные действия. И в такой атмосфере увеличилось количество нападений, в первую очередь, на квир-сообщество, потому что они чувствуют себя абсолютно безнаказанными. Но я понимаю, что после революции установить верховенство права, установить контроль над правоохранительными органами очень сложно. Я это абсолютно понимаю. Я не ожидаю ничего чрезвычайного. Но абсолютная тишина и молчание со стороны лидеров, политических лидеров страны, по отношению к случаям насилия, это самое страшное, потому что просто они таким своим молчанием отсылают обществу месседж, что это абсолютно нормально.
Я пам'ятаю розмову з Оленою Шевченко, котра очолює громадську організацію «Інсайт». Ми говорили у день пам'яті трансгендерних людей. Це день, в який по всьому світу згадують про загиблих трансгендерів. І тоді Олена дуже слушно звертала увагу на те, що у нас в українському законодавстві взагалі є проблема із визначенням підстав ненависті, на ґрунті якої скоєно злочин. Тобто побиття гея чи лесбійки, чи будь-кого іншого представника квір-спільноти можна легко кваліфікувати як хуліганство, але його складно кваліфікувати як побиття на ґрунті ненависті, тому що це просто не прописано.
Ну, так і кваліфікується в 100% случаїв. А якщо ти наївний і ти пойдеш в поліцію після того, як на тебе напали, знаєш, що рівень насилля ще внутрі, особливо старих міліцейських відділів, ще вище, тобто після того, як тебе побили, ти пойдеш в поліцію, попробуєш написати заявлення о тому, що тебе побили на почве ненависти, тебя изобьют и в отделении милиции, так как гомофобия и агрессивная гомофобия еще выше там. А если ты пойдешь, если ты найдешь людей, которые захотят тебе помочь, они скажут, ну слушай, ну я тебя не могу провести по преступлению ненависти или попытке убийства. Я тебя могу провести через хулиганство, кражу, которая, если мы найдем того, кто на тебя напал, максимум, не знаю, в лучшем случае условно дадут. Этот печальный пример из Харькова, где квир-активист был убит в начале этого года, 28 ножевых ранений. Его нападающий, один из двух, получил минимальный срок. Просто потому, что по статье ты не можешь провести это, кроме как хулиганство или там пьяный дебош или что-либо такое. Если бы у нас существовало законодательство о преступлениях на почве ненависти, эти бы преступления несли бы последствия максимального тюремного срока, так как это должно быть. И это проблема в Украине. С точки зрения законодательства, несмотря на последний закон, который провел парламент о антидискриминации на рабочем месте, это первый случай за практически 25 лет, когда ЛГБТ слово було упомянуто в якому-либо законі.
Крім того, дуже важливо, що цей вид недискримінації, чи то пак ця підстава дискримінації, була згадана в контексті інших видів дискримінації. Мені здається, важливо, що ЛГБТ йде поруч з інвалідністю, з релігійними вподобаннями і так далі.
Ми, на самом деле, дискусію неправильно дуже часто починаємо, особливо, що стосується активістів. Ми не говоримо о каких-то спеціальних правах. И мы не говорим о каких-то специальном голосовании или специальном референдуме, который нам нужен для того, чтобы получить определенные новые права. Все, о чем мы говорим, это те же конституционные права, которые уже существуют в украинской конституции и которые, к сожалению, квир-сообщество не имеет доступа. То есть тебе не, если бы идеальная система работала так, как она должна, я думаю, это то, что после революции практически может разделить абсолютно любой гражданин Украины. Это желание, чтобы все законы и конституционные права, которые существуют, каждый гражданин к ним мог иметь доступ и мог ими воспользоваться. Если бы эта система работала, мы бы не говорили о специальных голосованиях. Я считаю, что предоставить равенство конституционное и голосовать по этому поводу – это нонсенс.
Ну, Конституція і так передбачає однакові права для всіх. І, до речі, в контексті уже згаданої антидискримінаційної поправки до Трудового кодексу хочеться продовжити про це розмову, бо в моїх очах це була дуже важлива подія. Я маю на увазі протести і мітинги, які збиралися під стінами Верховної Ради. На моїй пам'яті вперше разом протестували представники громадянського суспільства, які говорять про європейські права і свободи взагалі. І представники активістів ЛГБТ-середовища, квір-середовища, які разом зібралися і разом на одному мітингу говорили про те, що вони вимагають прав і свобод. У цьому сенсі цікаво було б поговорити про способи тиску на владу, яким чином активісти чи журналісти, і журналісти, і активісти, у всіх є різні пропорції взагалі цієї роботи, можуть тиснути на владу, ставати владою, коммуникувати с депутатами, как это может работать?
Ну, в первую очередь, я думаю, самый первый процесс, который должен начаться и которого нет, это процесс массового камин-аута. Начиная просто с своей собственной семьи.
Як цього досягнути? Це непроста історія. Я пам'ятаю твою колонку, у ній ти говориш про те, що стосовно тебе було застосовано аутинг, фактично, насильно розкрита ідентичність.
Моя история, на самом деле, не такая уж тяжелая. Это была одна из одних самых унизительных вещей, которые произошли в моей жизни, связанные с рабочим местом. Но, тем не менее, я знаю, что сотни тысяч других людей проходят через намного сильнее и страшнее истории. И я думаю, что первый прессинг, который теоретически может помочь нормальному развитию этого процесса в обществе, это законодательство о запрете насилия. И законодательство, которое бы прописало, что такое насилие на почве ненависти. Когда, даже если мы приняли антидискриминационную поправку по поводу трудового места, это не имеет никакого смысла. Кроме того, что она временная, да, и в новом кодексе ее до сих пор нет, и мы не уверены, что его примут в новом кодексе.
И враховуючи загалом критику цього трудового кодексу, его подальша доля не дуже відома.
Конечно, но окей, даже если бы идеально ее туда поставили в новый кодекс, и она появилась, что очень хорошо, но ты пытаешься бороться за свои права на рабочем месте, ты выходишь из офиса, на тебя нападают, избивают, и там у тебя прав заканчиваются.
Тобто гарантії безпеки можуть допомогти людям відчути в собі сили для камин-ауту, для раскрытия себя?
Конечно, мы не говорим, мы не ведем дискуссии, к сожалению, о какой-то полном равенстве в Украине. Эта дискуссия еще, к сожалению, очень далека от реальности. Но то, что происходит, что это происходит в Европе в 2015 году, в стране, где нет никакого защиты законодательной против элементарного насилия, это самое обидное, это самое, я думаю, унизительная вещь для Украины тоже. Когда я увидел столько поддержки квир-сообщества во время Киев-прайда в этом году, когда столько людей стали на защиту квир-сообщества не потому, что они разделяют или понимают проблемы равенства и гражданских прав, а потому что они сказали, что это шокирующе через полтора года после революции видеть, что какое-либо сообщество, какая-либо громада должна идти через те же страх насилия, только лишь потому, что они решили пойти на гражданский марш.
И, до речі, якщо це порівняти з настроями в час маршу рівності влітку 2012 року, то можна побачити разючу різницю. І мені здається, якщо говорити про громадську думку, то зараз набагато більше симпатії і вболівання в хорошому сенсі цього слова знаходиться на боці активістів, які відстоюють свої права. Чи це мій прекрасний, моя прекрасна ілюзія?
Я думаю, що ми немного живемо в ілюзії в Києві, і тому що в Києві ситуація совершенно інакше, ніж живе більша частина країни. И опять же, активисты, несмотря на то, что активисты — это прекрасные, прекрасные люди, которые рискуют своей жизнью на каждый день, это работа. И, к сожалению, обществом они воспринимаются как просто одноплоские персонажи. Обыкновенных людей, которые являются частью квир-сообщества, но не являются активистами, у нас нет. Соответственно, сама проблема очень плоская для многих людей. Люди не знают этих обыкновенных людей среди их родственников или друзей. Они, соответственно, не могут построить никакой эмоциональной связи между этими проблемами. Зачем вообще им об этом думать, если этих людей нет?
Такий трохи песимістичний погляд на кінець нашої розмови. Я нагадаю, що в студії громадського радіо Максим Ріставі, співзасновник громадські «Інтернешнл», ми говорили про особливості камінауту в Україні і про відсутності гарантії безпеки для людей, котрі наважаться говорити про себе такими, якими вони є. Рецепти, мені здається, очевидні. Зміна законодавства і більш ефективний тиск на владу. Будемо лупати цю скалу. Ви слухаєте громадське радіо. У студії працювала Ірина Славінська. Це програма «Антена». Наш девіз – слухайте, думайте.